Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило, или казалось, что наступило, в 1989 году, когда пала Берлинская стена, и Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою статью, ставшую книгой «Конец истории». Представлялось, что вот этим концом истории является западная либеральная демократия. И действительно, конец 20 века был ее пиком, моментом ее триумфа. Но в 21 веке что-то пошло не так. И сегодня демократия переживает очень глубокий кризис под воздействием популистов, демагогов, националистических и прямо авторитарных режимов. От России и Китая до Турции и Индии. Может ли демократия вернуть себе былое лидерство в мире? Может ли она снова воспламенять сердца? Может ли будущее человечества быть связано с демократическим идеалом? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Конец 20 века был триумфом либеральной демократии. Распад СССР, падение Берлинской стены, демократизация Восточной Европы. Фрэнсис Фукуяма писал о конце истории, который выглядел как наступившая глобальная утопия либеральной демократии. Но в 21 веке что-то пошло не так. Западные демократии столкнулись с новыми вызовами. Исламский терроризм, волны миграции. Между тем, на востоке Европы многие демократии оказались имитационными, а в России началось стремительное перерождение незрелой демократии в авторитарный режим. Жестко авторитарный режим сложился и в Китае. Индия, крупнейшая демократия на планете, тоже дрейфует в сторону национализма и шовинизма. На самом Западе вырос феномен популизма, и многие правые силы ставят под сомнение базовые ценности либерализма и демократии. Вполне демократические процедуры привели к избранию Дональда Трампа и к Брекзиту, выходу Великобритании из ЕС. Сегодня демократические процедуры и идеалы находятся в глубоком кризисе. Расследование британского сайта Open Democracy показало, что большинство населения Великобритании в последние годы разочаровывается в демократии. Больше половины опрошенных отдают предпочтение авторитарной модели правления, сильным лидерам, готовым нарушать правила. По данным организации Freedom House, 14-й год подряд уровень свободы на планете снижается. Переживет ли демократия нынешний кризис? Сможет ли снова стать универсальной моделью? Или останется формой правления слабеющего Запада на фоне крепнущих авторитарных стран?
У нас в гостях Борис Макаренко, президент Центра политических технологий. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Хотелось поговорить. И, знаете, здесь тоже книга буквально только что вышла в издательстве «Альпина», студию «Свет обманувшей надежды». Книга Ивана Крастева, болгарского специалиста, и нью-йоркского профессора Стивена Холмса. Где вот этот свет обманувшей надежды, это и есть демократия. Они говорят о том разочаровании, которое наступило после вот этой эйфории конца 20 века. Вот я хочу спросить. Существует понятие волн демократизации, о которых писал Сэмюэл Хантингтон. Была третья волна, пик, который мы видели в конце 80-х, начале 90-х. Это что, просто откат третьей волны, или это какой-то глобальный кризис, и мы можем говорить вообще о системном кризисе демократии в 21 веке?
Ну, во-первых, если говорить о кризисе, сразу для порядка, для кризис или прогресс демократии можно понимать как бы во внешнем измерении, как демократия распространяется на все новые части света или, наоборот, сжимается ареал демократии. И внутри стран, да, что происходит.
Да. Это,
есть какие-то общие закономерности, стран, но это совершенно разные вещи. Если говорить о внешнем измерении, что произошло? Да, после третьей волны казалось, что все другие модели государственного устройства рухнули, себя скомпрометировали, и сейчас еще чуть-чуть, и демократия распространится на весь мир. Говорили о том, что после третьей волны наступает третья с половиной или четвертая, потом выяснилось, что это не так, что вопреки эйфории начала нулевых годов, далеко не в каждой стране демократию в нынешних исторических условиях построить возможно. Произошла еще одна вещь, которая пока не помянута. Третья волна демократизации имела очень сильный демонстрационный эффект, когда к демократии начинали тянуться ради приобщения к глобальному миру, ради получения более выгодных условий там, в торговле, в получении помощи многие страны третьего мира. А Запад это активно продвигал, обуславливая там свою экономическую помощь, скажем, продвижением страны по пути к демократизации. Сломалась, как не стать вот марксистом, сломалась экономика. У Запада стало меньше ресурсов и воли на это. Внутри демократических стран произошла очень неприятная вещь. Британский политический философ Джон Данн как-то писал, что демократия после Второй мировой войны и до начала 21 века дала огромному числу жителей Западной Европы и Запада шире такое количество благ материальных,
экономическое благополучие, да,
что все противоречия, которые неизбежно этот режим порождал, они уходили на задний план, то стушевались. То есть демократия была очень успешной моделью развития и для экономики, и для всего. А с начала 21 века, особенно после кризиса 8-9 годов, этот процесс сломался. Есть такой знаменитый...
Особенно видел рост Китая, к примеру, и вообще, я читал статистику, что авторитарные страны раньше производили около 18% мирового ВВП, а сейчас они приближаются к 40% мирового ВВП.
И на это можно ответить. Что произошло? Поколение 21 века – это первое поколение за несколько десятилетий, которое живет не лучше, а хуже своих отцов и матерей. Есть такой знаменитый график слона Бранко Милановича, известный экономист Всемирного банка, который показывает, что за последние десятилетия меньше всего росли доходы среднего класса. А средний класс – это то, на чем основа, демократия, да, держится. Да. Что касается авторитарных режимов. Значит, посчитали лет 20 назад, при каких режимах, демократических или авторитарных, успешно идет экономическое развитие. На выборке там 450 кейсов, поскольку в разных странах были разные режимы. Ответ был 50-50, 49,5 или 50,5. Зато, если взять десятку самых успешных экономических моделей развития и самых провальных, в каждой десятке две демократии, 8 авторитарных режимов. Почему? При авторитарном режиме случайность. Вот выбрали модель удачно, случайно или по какому-то озарению. Пошло. Решения принимаются быстро, быстро воплощаются в жизнь. Выбрали неудачную модель, провалятся. Потому что нет сдерживающих сил, некому сказать правителю: «Эй, не туда ведешь».
Демократия все медленнее. Можно говорить о качестве этого роста, да? Речь идет, скажем, о количественном росте, да, в критериях 19-20 века современной индустриальной экономики. А с другой стороны, если говорить о качестве роста, там тот рост, который происходит в Калифорнии, где строится цифровая экономика, постиндустриальная экономика, да, где задаются модели будущего.
Мощный экономический подъем Китая, это китайцы надо отдать должное, разумеется, но стало возможно только потому, что Китай оказался включен в глобальную экономику, что Запад туда перевел вчерашние по технологическому развитию индустриальные мощности.
Они включились
мощности
в систему, которая была создана Западом.
А финансовая система, созданная глобализацией, позволяет быстро осуществлять расчеты. А транспортные средства позволяют произведенные в Китае доставлять легко и дешево любую точку планеты.
Хорошо, разобрались с экономической основой. Действительно, здесь у демократии, так скажем, есть меньше аргументов, что предъявить в 21 веке миру. А с точки зрения институтов, сейчас происходит кризис демократии как таковой или каких-то старых институтов участия? Вот сейчас американские выборы нам предстоят, да? И мы видим, как, собственно, американская политическая система не могла произвести ничего, кроме, так сказать, двух старых партийных кланов, как с одной стороны Трамп, с другой стороны 77, кажется, летний Байден, ну, так сказать, дай бог ему здоровья.
Если да, победит,
дай бог ему здоровья. Но, тем не менее, отсутствие новых лиц, отсутствие новых идей, вот это вот кризис партийной системы, кризис традиционной системы политического представительства.
Знаете, с одной стороны, вот кризис конкретной партии, конкретной партийной системы, не есть кризис демократии. Потому что, если на то пошло, демократия по определению система, предназначенная для кризисов. Демократия, ну, если на пальцах давать ее определение, это выражение воли народа во всей совокупности и большинства с учетом интересов меньшинства. И демократия, по определению моего любимого политолога Адама Пшеворского, есть лучшая система управления конфликтами в обществе. Мирно. Не на взаимоуничтожение, не на взаимоподавление, а поиск компромисса. Если в этой системе кто-то ошибается, как, ну, вот, наверное, ошиблись англичане, проголосовав за Брекзит, как, по моему мнению, ошиблись американцы, избрав Трампа, демократия – это та система, которая дает возможность, во-первых, сдержать того же Трампа. Его держали все институциональные системы США, Конгресс, суды, власти штатов. Сдержать, а через 4 года дать возможность переосмыслить это решение и подтвердить доверие или отказать от него. В этом главные плюсы демократии, в этом, разумеется, ее минусы, потому что она по определению толкает политиков. Но если не к популизму, то к демагогии. Естественный уровень демагогии существует в каждой демократической стране, потому что власть можно обрести только через выборы, а выборы, это значит, должен понравиться большему числу избирателей, чем кто-то
другой. И вот здесь мы видим, да, очень большую, мне кажется, системную проблему для современной демократии, и я даже, честно говоря, не представляю, как она может справиться. Популизм и демагогия, помноженные на социальные сети, помноженные на интернет. Мы пришли из эпохи рационального выбора в эпоху эмоционального выбора. И вот здесь, мне кажется, что говорить, что неизбежным следствием сегодняшней демократии являются популистские, радикальные партии, лозунги. Это как тот же Brexit.
Первое. Коммуникации политиков с избирателями всегда менялись. Когда-то это были только личные встречи, потом газеты, потом радио, потом телевидение, теперь потом интернет, потом социальные сети. Под них должны уметь подстраиваться все политики, в том числе и популисты. Современную версию демократии еще один политолог Бернар Манен называет аудиторной демократией. То есть такой, в которой политик обращается не к собравшимся перед ним на митинг и не к читателям его партийной газеты, а к аудитории, сидящей перед телевизором, ну или в социальной сети. Второе. Давайте говорить о масштабе явления. Да, популист. А популизм, главная его черта, это противопоставление общества элитам. Ну, на чем победил Трамп, на чем вела кампанию Марин Ле Пен, на чем вели кампанию сторонники Брекзита. Но популизм и популистские партии привлекли к участию на выборах, а участие в выборах в большинстве стран мира последние десятилетия снижались. Вот популисты привели на выборы тех, кто давно не голосовал. Этот феномен очень четко наблюдался и с Трампом, и с партией «Альтернативы для Германии», соответственно, в Германии и во Франции.
Но это тогда демократическая вещь, если брать минималистское определение демократии по Шумпетеру, да, при которой, да, так сказать, да, люди обретают право решать за счет участия в конкурентных
вот
процедурах.
Мы говорим, либеральная демократия как единое понятие. Напомню, либеральной по своим ценностям демократия становится, и то не сразу, только после Второй мировой войны в ограниченном числе стран. Одна из кризисных черт нынешнего времени, что демократичность и либеральность немножко разошлись. Демократичность, то есть участие в политике, влияние на политику социальных низов возрастает, потому что они голосуют за популистские партии, партии проходят в парламент и иногда и входят в правительство. Либеральность этих правительств и либеральность ценностей общества снижается, но думаю, что это явление...
Одновременно...
Я не буду говорить временное, но посмотрим, к чему оно приведет.
И одновременно многие политики и идеологи приводят идею, мне кажется, саму по себе, так сказать, невозможную и несочетающуюся иллиберальной демократии, как та же суверенная демократия по Суркову или либеральная демократия Виктора Орбана в Венгрии.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Археология будущего. Продолжаем наш разговор о нелегком будущем глобальной демократии. Есть ли у нее перспективы в мире 21 века? «Свет обманувшей надежды» – книга Ивана Крастева и Стивена Холмса. В ней весьма четко подводится итог тому разочарованию, которое постигло многие страны, в связи выбравшие демократию своим путем в 1990-е и в начале 21 века. Один из тех, кто написал отзыв на обложку этой книги, Глеб Павловский, президент Русского института, он у нас в программе в разговоре с Антоном Сергеенко.
Запад вовсе не заинтересован, особенно в демократизации мира. Это надо ясно понимать, что демократизация страны сама по себе не создает каких-то благ для, скажем, европейских демократических стран. Она может быть, наоборот, проблемой. Возникнут конфликты, эти конфликты выплеснутся наружу. Сегодня Ведь ситуация такова, что люди не борются за демократию так яростно, как в прошлом веке, потому что они считают, что проще переехать в страну, где эта борьба уже в прошлом, и можно просто пользоваться. Что касается имитации, ну, здесь я много говорил на эту тему, но есть хорошая книга Крастева и Стивена Холмса, которая у нас, по-моему, вышла в переводе с каким-то странным названием, но вообще-то исходно она называлась «Век имитации», где рассматривалась именно конкретная эпоха подражаний Западу в Восточной Европе 30 лет назад, и что с этим происходит сегодня. Вот, потому что подражательные структуры терпят кризис, действительно. Что касается России, то мы, я думаю, не очень-то даже подражали, а мы выстроили такой могучий имитационный механизм. Я его иногда называю демонстрационной властью. Понятие демократии все время обновляется теми, кто рефлексирует на эту тему. Это очевидно. Есть много мыслителей, вот как подобных тому же Ивану Крастеву и Холмсу, которые все время и очень ответственно обдумывают состояние демократии в данный момент, в данном месте. Но это же не мечта о идеальном состоянии, его не будет. Демократия, например, всегда находится в определенном конфликте с правовым строем. И это тоже хорошо.
Политолог Глеб Павловский в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Александр Морозов из Праги, академический центр Бориса Немцова Карлова университета в Праге. Саша, добрый день.
Добрый день, Сергей, рад слышать.
Ну вот мы обсуждаем новую книгу, которая, ну, новая на русском, «Крастева и Холмса. Свет обманувшей надежды», и то, что вот сейчас Глеб Павловский говорил. И, собственно, тот диагноз, который дают Крастев и Холмс, что почему, условно говоря, не состоялась, почему провалилась демократия в России. Об этом мы можем говорить сегодня уже с уверенностью в 2020 году. Они считают, что проблемой была имитация, мимикрия. Это действительно так, что была создана имитационная демократия, которая не оказалась жизнеспособной?
Но все-таки надо исходить из следующего, что никто не ставил себе исходной цели создавать имитацию. Все-таки процесс, который шел в течение, там, ну, как минимум, там, 10-15 лет, а и даже еще, можно сказать, какие-то отголоски этой борьбы, они... ну, происходили уже даже в период правления Медведева, такие последние лучи как бы этого всего. Начавшись, все это началось, надо сказать, даже не в 91-м, а чуть раньше году уже, то есть мы можем говорить вот о таком демократическом движении длинном. Никто не ставил себе цели сделать какую-то имитацию. Это только задним числом, да, мы сейчас говорим о некоторой аналитической модели по итогам процесса, то получилась некоторая имитация. Ну, я бы сказал все-таки, что, хотя я с большим почтением и интересом тоже отношусь, как и Глеб Павловский, который раньше тут выступал, к Ивану Крастеву, надо сказать, что Иван Крастев сам происходит из этих земель, да, он из Болгарии, для него вообще судьба этих демократий очень близка, Центральной и Восточной Европы, их неудачи, их трудности, и поэтому... у него такой довольно-таки пессимистичный взгляд в какие-то моменты. Конечно, он всегда заканчивает свои книги некоторым упованием, как это и принято в европейской политической мысли, но внутри они достаточно у него такие тяжелые и проблемные, как его книга о недоверии и управлении недоверием, как и вот эта его книга тоже.
Может быть, действительно, проблема все-таки такая изначально хантингтоновская? Мы говорим здесь о неком культурном разрыве и о тех немногих странах, которые остались на Западе, которые, так сказать, смогли построить эффективные демократические механизмы, как те же балтийские страны. А если мы глядим на сегодняшнюю Польшу Качинского, на Венгрию Орбана, болгарские проблемы, то есть фактически происходит то, о чем предупреждал Хантингтон – историко-культурные парадигмы.
Это, во-первых, вот это добавлю еще здесь. Важно помнить, когда мы об этом говорим, как бы о так называемых трех волнах демократизации, да? То есть Хантингтон тоже к этой теории приложил руку, был одним из ее таких родоначальников. Действительно, было три больших демократизации, да? Одна – это еще 19 век, возникновение парламентаризма современного в конце 19 века, так от 48 года и до конца столетия. Второй этап, да, демократизации, который по Хантингтону был после Второй мировой войны, как становление, да, демократии после тяжелых испытаний тоталитаризмом. И, наконец, третий этап, это, собственно, этап, связанный с крушением двублоковой системы и присоединением большого количества стран. Мы сейчас явно, об этом большой спор идет, как все знают, и, может быть, наши слушатели, есть ли четвертая волна, потому что было намерение 10 лет назад связывать арабские революции, может быть, какие-то другие процессы демократизации в мире, отождествлять их с четвертой волной. Но это явно не получилось пока.
Саша, мы вернулись как раз к тому, с чего начали наш разговор здесь с Борисом Макаренко, который тоже в этой студии, к краху, к откату третьей волны и невозможности четвертой. Да? Как три Рима стояло, четвертому не быть. И три волны было, а четвертой не бывает. Саша, спасибо большое за участие в этом разговоре. У нас очень здесь сжатая программа, так что, надеюсь, еще когда-нибудь поговорим более подробно. Александр Морозов был у нас на связи по скайпу из Праги. Борис, ну вот интересно, действительно, мы говорим, были какие-то надежды, связанные с арабской весной. А потом оказалось, что национализм, сила национализма, исламизма, она захлестнула вот эти вот демократические процедуры. И встает вопрос, а совместима ли вообще демократия с национализмом?
Ну конечно, совместима. И может быть ли движущая сила, если этот национализм, во-первых, направлен в будущее на модернизацию страны, а во-вторых, учитывает сложность существующих в стране сил.
Как у Ататюрка, например.
Вот Ататюрка получилась модернизация, с демократизацией хуже, но продвижение было. Из арабских стран Тунис создал протодемократию. Марокко демократичнее, чем было 10 лет назад, хотя там не было таких потрясений. Египет шатнуло в исламизм, пришлось опять военным брать власть.
Но мы видим совершенно феноменальные откаты, как, скажем, Индия, да, считалась, сколько мы ее считали, самая большая демократия в мире. Миллиард, там, 1,5 миллиарда человек демократично. А тут Моди,
Извините, если народ развивается и пробуждается, первым пробуждается либо этническое, либо религиозное чувство. Если народ выражает свою волю, эта воля националистична по характеру. Демократические политики должны это учитывать. Несмотря ни на что, Индия остается демократией. Вот здесь, наверное, завершающая часть.
Несмотря на погромы мусульманские, которые сейчас там идут.
Слушайте, а что, вот погромы в Нью-Йорке и других городах США, из-за этого Америка перестает быть демократией? Демократия в том числе допускает и уличные действия, и здесь главное, чтобы когда эти уличные действия выходят за рамки законности, начинают бить стекла и жечь машины, чтобы полиция соразмерно применяла силу. Помните, когда у нас в конце 80-х на вооружение полиции, милиции тогда, извините, поступили резиновые дубинки, их называли демократизаторами.
Точно, да, демократизаторы.
Потому что до этого по демонстрантам либо стреляли, как 9 января 5 года,
или как в Черкасске, да.
Или били саперными лопатками, как в Тбилиси. Демократия, что, да, это в том числе имеет своим атрибутом
полицейской дубинки. Борис, раз мы уже перешли на американскую землю, в какой степени вообще будущее демократии зависит от выборов этой осени, от американских выборов? Подрывает ли Трамп и вообще, так сказать, нынешние проблемы, испытываемые Америкой, и с ковидом, и с, так сказать, массовыми расовыми волнениями, сам образ американской демократии как некого светоча?
Подрывает открывает, тем более если американцы всегда называли себя сентиментальными империалистами, то есть это империалисты, которые несут не ярмо, а светлые идеалы, и этот образ был привлекательный, остается привлекательным очень во многих частях света.
И то, что происходит сейчас, и, предположим, еще 4 года Трампа.
Не только то, что происходит сейчас, но и то, что Трамп сознательно как бы эту роль приглушает. Но и Трампа самого сдержали и остановили. Урон будет чем-то ограничен. Вот мы говорим, кстати, кризис, глубина кризиса. Я сравнил результаты выборов Европарламента, это как бы общеевропейская картинка. Да, столпы демократии, христианские демократы и социал-демократы, две крупнейшие право-лево-центристы, по сравнению с предыдущим созывом, потеряли примерно 10% пунктов голосов на двоих, там 4,6%. Правые популисты выросли с 5 до 10. Зато появились зеленые. Вот сила, которая точно не популистская, которая точно совместима с демократией, просто с немножко другой повесткой. Демократия себя постоянно переопределяет. То, что это порождает кризисное явление, я не хочу преуменьшать значимость этих кризисных явлений как внутри самих демократических стран, так и идеи распространения демократии в мире. Но я остаюсь оптимистом, потому что демократия не такое переживала.
В будущем демократия, вы видите, в 21 век, как демократия все-таки остается, так скажем, или это будет одна из многообразных форм правления и сил авторитарных режимов?
Демократии станут, как они уже становятся, гораздо более разнообразными, они и сейчас далеко не одинаковые. Но если мы идем вперед, если общество становится все более сложным, то управлять конфликтами в усложняющемся обществе может только политический режим, который основан на демократических началах. К России это тоже относится, кстати.
Спасибо за это заключение. Оно немножко, так сказать, смягчает тот пессимизм вот в этой книге, который здесь заявлен.
Ну и Холмс, и Крастев, вот. Известный пессимист, обоих
да,
знаем достаточно
который
давно.
Рекомендует Совет по внешней оборонной политике, в том числе здесь предисловие Федора Лукьянова. Так что спасибо за вот этот вот противовес в виде оптимизма. А от себя закончу, не от себя, а от Черчилля. Да, у Уинстона Черчилля много хороших цитат про демократию, что это худшая форма управления, кроме всех тех, которые были испробованы время от времени. И еще его знаменитая цитата, что демократия – это та ситуация, когда если на рассвете звонят в твою дверь, то это, скорее всего, молочник. Так что хочу всем вам пожелать, чтобы всегда звонила с утра в дверь только служба доставки. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.